Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Производственный роман Андрея Синявского. К десятилетию со дня смерти писателя. Андрей Донатович скончался в возрасте 71 года в Париже 25 февраля 97-го. 40 лет жизни с Марией Васильевной Розановой он назвал производственным романом. Столько было создано рядом с ней и при ее поддержке, столько пережито вместе, такая драматическая судьба разделена пополам. В архиве «Радио Свобода» сохранились выступления Синявского перед микрофоном, чтение и размышления разных лет. Голос писателя со старых пленок и живая беседа с Марией Розановой в ее доме под Парижем – вот ткань сегодняшнего выпуска «Мифов и репутаций». Мария Васильевна, что издано уже после Андрея Донатовича?
После смерти Синявского издано, да в общем, все, что он написал, все было издано и переиздано. И некоторые вещи были изданы по несколько раз. Ну, естественно, самой большой популярностью пользовались прогулки с Пушкиным. Ибо ничто так не украшает жизнь любого издательства, как, простите меня, скандальчик. Книжка со скандалом всегда, так сказать, пользуется самым большим успехом у покупателя. Прогулки с Пушкиным издавали раз 5 или 6, начиная от того, что прогулки с Пушкиным входили вот в сборники, такой-сякой, 5-й, 10-й, кончая тем, что прогулки с Пушкиным неоднократно выходили отдельными книжечками в Москве, в Ленинграде.
А вы с Андреем Донатовичем вообще какую часть скандала в связи с прогулками предвидели?
Ну, мы предвидели 30% скандала, не более того. Дело в том, что все-таки мы идеализировали эмиграцию. Мы представить себе не могли, что эмиграция настолько разучилась читать. Читать не умеет. И читает приблизительно так же, как метрополия. Больше того, именно в эмиграции, именно на прогулках с Пушкиным, до нас, до меня во всяком случае, и в очень многом до Синявского, стало доходить, что советская власть и замечательнейшая партия большевиков, что большевики не настолько уж виноваты в происшедшем, в происходящем в Отечестве, что все это наши национальные примочки, все это наш мой любимый, родной, единственный и ненаглядный великий русский народ. Мы это породили, мы это породили. Вот тут-то начала складываться у меня, например, теория двух русских народов, где я нашла радостно, когда я об этом говорила, я всегда радостно сообщала, что это, в общем, не я придумала, и что формула «страна рабов, страна господ», не говоря уже о прочих словах про Россию и ее санитарном состоянии, вот, не мной придумана, и придумана очень давно. Просто мы как-то научились почему-то никогда всерьез про это не задумывались. И вот на Абраме Терце, не на Синявском, нет. Ведь Синявский – это одно, а Абрам Терц – это немножко другое. Это элементарное раздвоение личности. Такое бывает. Вот и почему нет. Это совершенно разные фигуры. Андрей Синявский и Абрам Терц. Но вот именно на этом Абраме очень многие вещи стали понятными. На Абраме, на эмиграции, еще на чем-то.
Так что 30% вы предвидели.
30% мы предвидели. Но 100% это был по Синявскому чудовищный удар. Он с этим никак не мог. Вот с тем, что вообще человечество, российское человечество читать не умеет. Совсем. На всех уровнях. Во всех этих самых поворотах. Это он просчитать не мог.
Андрей Синявский. «Один день» с Пастернаком. Архивная запись 76-го года.
Я видел Пастернака по-настоящему один раз и провел с ним, задавая вопросы, разговаривая, всего несколько часов, показавшиеся мне одним полным днем. В самом конце 1957 года Борис Леонидович пригласил меня к себе в Переделкино. Поводом послужила моя статья о поэзии Пастернака, предназначавшаяся в начале для трехтомной истории советской литературы, которая подготавливалась институтом, где я тогда работал. Написав статью, я был в ней не уверен. Я сомневался, насколько мне удалось войти в поэтический мир Пастернака, насколько я угадал его образ. Я шел непосредственно от стихотворных текстов Пастернака и не знал, правильно ли я их понимаю по сравнению с авторским замыслом. Серьезной исследовательской литературы на эту тему не имелось, а критические статьи, появлявшиеся изредка на протяжении всей его жизни, носили большей частью именно критический в дурном смысле, то есть проработочный или погромный характер. Но вот в короткое время, оттепели после 20-го съезда, появилась возможность издать о Пастернаке более объективную работу, и я за нее схватился, хотя шансов на опубликование было очень мало. Мои сомнения в себе кончились тем, что, еще никому не показывая статьи, я решился послать ее по почте на суд самому Пастернаку. К моему удивлению, к моей радости, очень скоро пришел ответ Бориса Леонидовича, весьма для меня лестный, а в письме предложение как-нибудь приехать к нему в гости в Переделкино. Встреча с Пастернаком, помимо человеческой, сентиментальной стороны дела и личного события в моей жизни, была для меня проверкой некоторых мыслей, наблюдений над его стихами и попыткой что-то выяснить, уточнить в его поэтическом облике. Поэтому и сейчас я не стану касаться бытовых и портретных подробностей и делиться моими впечатлениями, переживаниями, которые сопутствовали этой встрече. Мне хочется сосредоточить внимание на содержании высказываний самого Пастернака, связанных с его пониманием собственного пути. То был его рассказ в ответ на мои расспросы, либо в ходе разговора Борис Леонидович, увлекаясь, сам переходил к какой-нибудь новой теме. Я спросил по поводу даты написания книги «Сестра моя жизнь». Насколько она, эта дата, вынесенная на титульный лист, лето 1917 года, действительно и актуальна для этой книги, или же она носит скорее условный и формальный характер? Я не берусь воспроизводить, имитировать прямую речь Бориса Леонидовича. Но когда он заговорил о «Сестре моей жизни» и о времени ее написания, само объяснение его, которое лучше назвать словоизлиянием, внезапно приобрело тот захлебывающийся, восторженный строй, каким проникнута эта книга. Он словно торопился пересказать ни с чем не сравнимое состояние души и мира, какое им тогда овладело, передать световой ливень, по слову Марины Цветаевой, который вдруг обрушился на него летом 1917 года. Поэтому и датировка книги так дорога Пастернаку содержательно, принципиально, как место и время встречи с чудом его посетившим, от него независевшим, дарованным и пролившимся свыше. Это чудо, это событие своей жизни, может быть, единственное по интенсивности, по мощной широте вдохновения, Пастернак тогда в разговоре со мною лучше и ближе всего выразил одной строчкой своего стихотворения «Стрижи», которую он несколько раз, упиваясь, прочитал. «Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать». Что сдержать, уже не важно. Важно, что нет никаких сил сдержать этот порыв, этот напор духа и языка. Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать. В этом, надо думать, и состояло главное приобретение жизни его и поэзии в лето 1917 года. Стихотворение «Стрижи» вошло, как известно, в более ранний сборник Пастернака «Поверх барьеров». Но для объяснения «Сестры моей жизни» он воспользовался строчкой оттуда, сопровождая чтение косым, перечеркивающим движением руки. Казалось, ему хочется еще и еще раз окунуться в эту движущуюся стихию, в эту стихию, переполненной собственным вдохновением речи. По-видимому, «Стрижи» своей витийственной окрыленностью и тем, что слышалось и колебалось за этими летающими стихами, подводили его и подходили к книге «Сестра моя жизнь». «Я вам больше скажу», — продолжал Пастернак настаивать на исключительности пережитого момента летом 1917 года. Я многое тогда же написанное не включил, сестру мою, жизнь. Мне хотелось, чтобы книга была легкой. Это легкой прозвучало как продолжение той же легкости полета, какой он только что наслаждался вместе со своими стрижами. И Пастернак досказал, что в свое время, испытав этот невероятный обвал поэзии, он постарался всячески от него разгрузить книгу «Сестра моя жизнь», для чего многое вынул, отложил до срока и уже потом собрал в книге темы и вариации. Таким образом, темы и вариации в сознании автора — это как бы отходы, остатки «Сестры моей жизни», в ней не уместившиеся, из нее извлеченные, ради легкости и цельности этой единственной книги.
Андрей Синявский. «Один день с Пастернаком». Запись из архива «Свободы». Вы слушаете программу «Мифы и репутация». Производственный роман Синявского. К десятилетию со дня смерти писателя. Продолжаем разговор с Марией Розановой. Мария Васильевна, вы много ссорились с Андреем Донатовичем?
Много. Мы очень много ругались, потому что у меня очень плохой характер. У Синявского тоже характер был не сахар и даже не варенье. Так что мы много ругались. Но это была ругань, производственные отношения. Это и формула у нас с женой «производственный роман». Это, так сказать, его формула, а не моя. Мы в чем-то очень похожи, а в чем-то очень... Ну, например, мы очень много спорили. Спорили о том, что происходит в Отечестве. Я как-то бросила идею, что во всем том, что происходит в стране, в первую очередь, виноваты ее размеры. Вот это самая большая страна в мире. Почти в два раза больше Америки. Наше национальное самомнение. Ведь мы же с Синявским вместе были в свое время невероятными славянофилами. Тогда, когда вся интеллигенция ездила на юг, в Коктебель в основном, мы с Синявским ездили на север. Это до посадки, это 50-е годы. Начиная с 55-го года по 65-й, вот 10 лет, из них мы 8 лет провели в поездках по северу. В 65-м году Синявского посадили. Так что с 55-го по 65-й год, из 10 лет жизни, мы 8 лет циркулировали по разным северам. Таким-сяким, туда-сюда, по всем рекам северным. Но это славянофильство стало прорастать русофобией. Потому что, так сказать, многие знания – это многие печали. Потому как этот самый вот идеальный народ стал поворачиваться, когда мы начали копаться, хорошо копаться во всех этих делах, мы увидели, что это все немножко выглядит немножечко не так. Дело в том, что мы ездили, Синявский был членом Союза писателей, а я работала, я человек многих профессий, и по одной из профессий я была архитектором-реставратором. Я работала в реставрационных мастерских архитектурных. И поэтому у нас, когда мы приезжали на север, у нас были несколько бумажек. У него был билет Союза писателей, который открывал очень многие двери. Вот. А у меня была бумажка от Союза архитекторов, который мне поручал, в бумажке было написано, что мне поручается осмотр, фотофиксация, было еще такое слово, изучение на месте с документами документов по древнерусской архитектуре. Передо мной открывали церкви. Так вот, несколько раз именно на севере и именно великий русский народ уговаривал нас, чтобы мы дали разрешение снести эту церковь. Потому что лучше на этом месте построить что-то другое. Причем из этих бревен, посмотрите, из каких бревен это сложено. Это уже готовый материал, из которого можно сложить вот амбар, сарай, свинарник, конюшню и так далее. И это не партийное руководство просило, а руководство вот этого данного села. И потом, простите, пожалуйста, вот ничто так не загажено было, как церкви.
В 1975 году Синявский начал вести на радио «Свобода» рубрику «Дневник писателя». У нас сохранилась запись самой первой программы.
Я сегодня выбрал тему несколько странную, может быть, на первый взгляд, даже архаическую. Мне захотелось поделиться мыслями об одной старинной книге, о памятнике древнерусской литературы, о житии протопопа Аввакума, написанном в 70-е годы 17-го столетия. И, естественно, задаться вопросом, и я самому себе задаю вопрос, почему именно эта вещь, так далеко от нас отстоящая, книга 300-летней давности, меня волнует, привлекает, и почему именно она так нужна мне сегодня? Наверное, потому, что житие протопопа Аввакума им самим написанное, это произведение тюремно-лагерной литературы в широком смысле этого слова, произведение, которое неожиданно, если взглянуть на него сегодняшними глазами, прекрасно впишется в традицию той русской литературы, которая и начинается житием протопопа Аввакума, а заканчивается архипелагом ГУЛАГ. А кроме того, житие протопопа Аввакума – это произведение об очень кровных для нас и больных вопросах, темах, ситуациях, о каких-то исконно русских проблемах, о наших страданиях и о нашем сопротивлении, и о наших внутренних, собственно, русских разногласиях, разногласиях, которые, к сожалению, слишком часто разрешаются у нас кровью и уничтожением людей. Это произведение необыкновенное, житие протопопа Аввакума. И нужен был ряд исключительных обстоятельств, сошедшихся как бы в одной точке для того, чтобы оно появилось. Прежде всего, необыкновенная эпоха, породившая эту книгу, породившая протопопа Аввакума, о которой рассказывается в его житии, одна из самых острых и драматических эпох в истории русского народа и русской церкви, эпоха раскола. Необыкновенная и сама конкретная ситуация, в которой писалась эта книга. Она писалась в тюрьме. И не в простой тюрьме, а в земляной яме, где сидел протопоп Аввакум. И когда он писал это свое житие, описывал свою жизнь, у него за спиной был уже многолетний опыт всевозможных заточений, ссылок и страданий. А в этой последней своей тюрьме на краю света, в Пустозерске, это городок, который был когда-то в устье Печоры, недалеко от нынешнего Нарьян-Мара, на краю русской земли, в какой-то последней оторванности, в яме, в земляной яме, врезанной в мерзлоту полутундры, Аввакум провел в общей сложности 15 лет. И когда он писал свою книгу, свое житие, впереди его ждал костер. И в конце концов, в 1682 году, вместе с тремя другими своими единоверцами, он и был предан сожжению живьем. И, наконец, необычайно сама личность протопопа Аввакума, в характере которого сочетаются и крайний фанатизм, и какая-то удивительная человеческая терпимость, жестокость, твердость и нежность, гневные пророчества и юмор, ирония, причем очень часто юмор по отношению к самому себе. И вот все эти обстоятельства и сошлись в одной точке, чтобы появилось это произведение, которое можно смело причислить к шедеврам мировой литературы. Но суть и пафос этой книги, этой личности будут непонятны, если обойти одну из великих трагедий русской истории – происшедший во второй половине XVII века раскол, когда русская земля и русский народ раскололись на две части, и одна часть начала уничтожать другую. Раскол начался, как известно, с реформы патриарха Никона. Смысл этой реформы состоял в том, что Никон решил унифицировать православный обряд и священные книги, приведя их в единство с греческим православным обрядом. Патриарху Никону и царю Алексею Михайловичу казалось, что русские люди по своему невежеству в течение веков исказили истинно православную греческую веру, ведь православие пришло на Русь из Греции. И вот теперь настало время исправить, устранить эти ошибки, и были тогда приглашены греческие справщики книг, авторитетные греки, и, ориентируясь на них, Никон очень рассудочно, со страшной прямолинейностью и жестокостью начал устанавливать, так сказать, истинный канон. Но для русских людей в их массе эти новоприезжие греки не были достаточным авторитетом, несмотря на всю их просвещенность. И тот факт, что Константинополь уже находился к тому времени под властью турок, служил как бы и лишним доводом в пользу старой русской веры. Вот Византия пала, благочестие уничтожено у греков, и только у нас, на Руси, оно сохраняется в каком-то первоначальном и чистом виде. Нам, современникам, иногда кажется, что все эти споры о вере, о том, двумя или тремя перстами креститься, как читать те или иные слова в священных текстах, это мелочь, формальность, и разве изменится суть христианства от того, сколькими перстами перекрестишься? Но не так было для людей того времени. Ведь по Никону всякий, кто не крестится тремя перстами, проклят, осужден на муки вечные. И вдруг русские люди, благочестивые русские люди, поняли, что их отцы, деды и русские святые ошибались и грешили, и как бы уже отлучены от церкви, и все прошлое Руси, вся эта святая Русь уже не свята, а погрязла в невежестве и в ошибках. И с этим нельзя было примириться. И поэтому нововведения Никона были каким-то переворотом в сознании. И вообще переворотом в русской земле, своего рода революции, непонятно откуда взявшейся. И поэтому спор о вере решался с такой ожесточенностью, с такой кровью.
Андрей Синявский из дневника писателя. Архивная запись 75-го года. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Прокопьевск Кемеровской области на шахте имени Дзержинского произошло обрушение породы. Погиб горняк. Работы на шахте приостановлены. На Камчатке в районе вулкана Камень пропали три альпиниста. Спасательная операция может начаться не раньше понедельника. Сейчас поиск невозможен из-за сильного ветра и плохой видимости. В Наурском районе Чечни при задержании муджахеда раненый военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. В Москве на Минской улице произошел провал грунта. Пострадавших нет. Площадь провала 120 квадратных метров. Движение транспорта перекрыто. В подмосковном городе Электросталь полностью восстановлена подача тепла во всех жилых домах. Авария произошла в пятницу утром. Без тепла остались 300 домов, где проживает более 30 тысяч человек. В Санкт-Петербурге члены организации «Норд-Ост» представили книгу «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В рамках проекта «Граждане против террора» члены организации намерены посетить города России и рассказывать о фактах, которые, по их словам, власти скрывают от общества. 16 человек погибли и десятки ранены при взрыве в студенческом городке на востоке Багдада. Взрывное устройство привел в действие смертник. «Тегеран не уступит давлению Запада и не откажется от своей ядерной программы», заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Заявления иранского руководства прозвучали в ответ на вчерашние слова вице-президента США Дика Чейни, который не исключил возможности военных действий против Ирана, чтобы не допустить создания им ядерного оружия. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Производственный роман Андрея Синявского. К десятилетию со дня смерти писателя. Мы продолжаем разговор с Марией Васильевной Розновой в ее доме под Парижем.
Была однажды история. Очень это печально, когда мы забрались наверх, на перекрытие в какой-то колокольни, и вот там вот балка проходила, и стояли, смотрели на балку, которая проходила вообще над бездной колокольни. И на этой балке лежала кучка, пардон, дерьма. И вот как надо было, это что, секретари обкома там, пардон, накакали? Нет, это кто-то из великого русского народа, виртуоз при этом, ибо, простите, расстегнуть, спустить штаны и присесть над бездной. Какой риск, какой полет фантазии и какая смелость. Редкая птица долетит до середины Днепра. Понимаете, а встречи бывали очень разные. Встречи бывали разные. Были встречи с абсолютными святыми, почти святыми подвижниками, а были встречи вот с такими кучками дерьма на разных уровнях. Мы увидели, что во всем том, что происходит, виноваты не только наша великая партия и не только наши вожди. Жизнь жестче. А дальше началось такое, начались конфликты и с церковью тоже. Вдруг мы увидели, что церковь, и я увидела это острее, чем Синявский, особенно когда началась перестройка, и когда начали сближаться русская церковь, так сказать, верхушка, церковная верхушка стала сближаться время от времени, я говорила, что нет. Нет, говорила я Синявскому, нет, Синявский, уйду к католикам. На что мне Синявский грозно отвечал, прокляну. Такие были уровни спора и крика в доме, когда я говорила, что же происходит, это, уйду католикам. У них тоже все всякое бывало, но все-таки немножко почище все это дело выглядит. И тогда Синявский вопил, прокляну.
А в эмиграции, как вы эти вопросы принимали, обходили, какая здесь драма была? За рубежом ведь представлены и Московская патриархия, и Константинопольский патриарх, и Русская православная церковь за границей. У вас с Синявским возникли какие-то проблемы самоопределения?
Почти нет. Просто мы как-то, так сказать, немножко отошли. Понимаете, в чем дело? Я как-то довольно давно почувствовала себя еретиком. Я поняла, что церковь православная, я принимаю только гонимую. Среди наших друзей были замечательные священники. В Москве, под Архангельском, прекрасный старик-священник, с которым мы переписывались потом. Когда вот с этим самым под Архангельским священником познакомились... Мы пришли, это дело происходило в деревне, тоже мы подошли к церкви, церковь закрыта, но мы знаем, что она действующая, вот она закрыта. Мы кого-то спросили, где батюшка, батюшка пошел за хлебом, мы решили его подождать. Потом батюшки нет. Потом мы пошли к этому ларьку хлебному, и видим, батюшка набирает очень много хлеба. И я даже, и я грешница, скажем, в этом рассказе так подумала, ну что, неужто он это самое, свиней кормит. Все бывает, жизнь, она вещь такая странная. Ну и с каким-то нехорошим чувством отошли от палатки хлебные, пошли опять к церкви, сидим, ждем. Приходит батюшка, приходит не сразу, а мы ждали его довольно долго, с полупустой кошелкой. И я спросила, мы вас, что-то сказала, что мы вас долго ждем. Он говорит так спокойно, а я хлеба больным разносил. И мне стало безумно стыдно, что я про него плохо подумала. Я ему ничего не рассказала про то, как, чего я думала и что я это самое. Было очень стыдно. И как-то вот отсюда завязался тепло. А потом как-то я много встречалась с самыми разнообразными церковными деятелями последнего времени. Ну и как-то очень... Как-то не нравится мне товарищ патриарх, вот, и многие другие товарищи.
А что вы думаете о предстоящем объединении русской православной и русской зарубежной церквей?
А я об этом не думаю. Я об этом не думаю. И я впала в ересь. Условно говоря, у меня, так сказать, я принадлежу к секте. Я не знаю, оформлена она где-нибудь, большая ли она, но я, которая называется «Беспоповцы». Как-то, понимаете, если Бог есть, я не верю в Бога, я знаю, что Он есть. Так вот, если Бог есть, то мы с Ним разберемся без посредников. Так что я еретик-беспоповец.
«Мифы и репутации». Андрей Синявский в студии «Радио Свобода» читает начало своего романа «Спокойной ночи». Архивная запись.
Это было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус. Как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном, вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться, чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность. Что происходит? Я, кажется, арестован. На каком основании? Произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. Предъявите ордер на арест. У меня в свое время брали отца, и был небольшой опыт, что в таких ситуациях по закону полагается ордер. Нужно будет, тогда предъявят. Буркнул справа, должно быть, главный, не глядя. Держа меня за руки, оба телохранителя были странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали испепеляющим взором дорогу по маховой сквозь сутолки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с невидимым на пути затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за 10 лет до ареста в повести «Суд идет». Теперь на заднем сидении со штатскими по бокам я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью.
Начало романа «Спокойной ночи» в авторском чтении. Запись 85-го года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Производственный роман Андрея Синявского. Продолжаем разговор с Марией Розановой. Мария Васильевна, все уже изданные книги Андрея Донатовича лишены иллюстраций. Исключение трехтомник «127 писем о любви». Но вообще вы не подумываете выпустить, что называется, Синявского в иллюстрациях? Такой жизненный путь, Москва 50-х, ваши путешествия по северу, переправка рукописей за границу, лагерь, Париж 70-х. Все это уже глубокая история, и как хочется ее оживить зрительным рядом.
У Абрам Дамария будет книга иллюстрированной, так что там будет много картинок. И, понимаете, у меня начнутся проблемы с издателями, потому что некоторые издательства уже тянут к этому делу ручонки, говорят... Цып-цып-цып, иди к нам. А я понимаю, что при том, как я хочу сделать книжку, так посмотрим, кто из издателей согласится на это. Например, я при всем уважении к целому ряду издательств, скажем, есть прекрасная серия издательств, и даже две серии у Вагриуса, «Мой 20 век». Отличная серия, но... Абраму я в эту серию не дам, потому что меня не устраивает формат книжки. Мне не нравится формат, во-первых. Во-вторых, я очень не люблю вклеенные вот эти вот иллюстрации. Я хочу книжку, где картинки будут в тексте, в другом формате. Я, например, очень люблю формат памятников, крупнее и по квадратистей. А картинок будет много, и картинки будут очень разные, такие-сякие. В том числе, например, новелла про пушкинскую ложку с портретом ложки. И портрет ложки невозможно вынести в этот самый, во вклейке. Он должен быть внутри текста, и текст должен эту ложку обрамлять. Серебряная столовая ложка, ничего вроде бы особенного. Но с ней связана прелестная история, которую я очень люблю. Это очень смешная история про одну сослуживицу Синявского. Синявский работал в свое время в Институте мировой литературы до ареста, как известно. И у них по пятницам были заседания сектора. Заседания сектора, они собирались раз в неделю, в пятницу. Собирались они часам к 5, и заседание шло часов до 8. И Институт мировой литературы был, мы жили на той же улице, на улице Воровского, ныне Поварская. И поэтому, естественно, что после заседания сектора Синявский приходил очень часто домой не один, а с кем-нибудь из сослуживцев. То с одним, то с другим, то с двумя сразу. Вот. И поэтому по пятницам я обязательно готовила обед, неизвестно, во сколько Синявский придет и с каким количеством народу он явится. Приходили к ужину. И вот в один прекрасный день в секторе Синявского, в сектор советской литературы, появилась новая сотрудница. Она называлась Светлана Сталина. Она потом стала Аллилуевой. А пришла она еще как Светлана Сталина. Вот. И Синявский увидел, а они, когда приходили на заседание сектора, расписывались в книжке. И их фамилии стояли рядом. И Снежки смотрит еще какое-то имя. А дальше началась удивительная вещь. Началась удивительная вещь, потому что присутствие Светланы на заседаниях стало вдруг всех невероятно смущать. Потому что только начнет кто-нибудь выступать. заговорил о тиране и сразу заткнулся и посмотрел опасливо на Светлану. Или еще о чем-нибудь. Какую проблему не затронь, все как-то выходишь на какие-то не те слова. Сослуживцы стали это между собой обсуждать, как же быть. Вот обязательно, вот как-нибудь мы Светлану дозаденем. И Синявский вдруг говорит, а вот со мной такого никогда не будет. Я все-таки умею разговаривать так, чтобы не тра-ля-ля там. И вот в один прекрасный вечер заседание сектора. Синявский приходит не один, а приходит их несколько. Синявский пришел с другом своим Меньшутиным, а это еще его университетский друг и соавтор во многих статьях и даже в одной из книг. Вот, Меньшутин был, по-моему, был еще Кристинский и Светлана. Вот таким этим самым они завалились после самого. Ну, я собираю на стол, мне надо расставить всем тарелки. Обед у нас, у меня уже ужин, он же и обед уже готов. А там была сварена большая-большая кастрюля чего-то вроде борща, вот так вот, как надо. Поэтому глубокие тарелки, ложки. И есть вещи, понимаете, есть вещи, которые, когда говоришь, точно знаешь реакцию собеседника. Вот я сейчас произнесу фразу, и я точно знаю, что я услышу в ответ. И, соответственно, вот я хозяйка, рассаживаю всех вокруг стола, вот вы сюда, тра-та-та, ты сюда сядешь, та-та-та. И говорю, а Светлане мы дадим пушкинскую ложку. И я совершенно точно знаю, что в ответ на это Светлана откроет рот и скажет, а почему пушкинскую? А я в ответ на эту реплику расскажу, что у меня в доме две замечательных серебряных ложки. Одна 1837 года, другая 1841. Одна называется пушкинская, а другая называется лермонтовская. И как положено, Светлана открывает рот и спрашивает, а почему пушкинскую ложку? И я не успеваю ничего сказать, потому что Синявский произносит, потому что это ложка 37-го года. И воцаряется молчание. И Светлана смотрит, 37-й год произнесено, и все молчат. И Синявский понимает, что он сказал, и решил поправиться. И говорит, 1837-го. Вот такая. Ну как вот эту историю, которая будет написана и уже написана почти вот этими словами, как эту историю можно без пушкинской ложки? И, естественно, к этой истории прикладывается, а ложка действительно очень красивая, прикладывается ее портрет.
В середине 70-х годов Мария Розанова из парижской студии «Свободы» вела программу «Мы за границей». Ее постоянным участником был и Андрей Синявский.
Меня спрашивают на тему, а когда я вернусь? Ах, а когда я вернусь? Так вот, я думаю, не надо питать иллюзий. Мы вернемся не телами и даже не душами, а только кое-какими идеями и несколькими песнями. Правда, те идеи и песни, мне кажется, выдержат срок. А пока... Пока советская власть без нас обойдется, и я надеюсь, мы еще легче и проще обойдемся без нее. Когда я вернулся из лагеря в Москву, где я родился и прожил без малого 40 лет, все в одном и том же московском переулке, где все камни, все помойки и закутки были моей родиной. Так вот, когда после всего этого я вернулся в Москву из лагеря, все уже было кончено, в смысле ностальгии. Я не узнал Москвы, не нашел своего переулка. И после тюрьмы мне как-то сделалось уже все равно, где жить. Поэтому при первой возможности я и уехал в Париж. Не на поиски счастья, не на поиски новой родины. Родина одна. У всякого человека одна родина. Просто после тюрьмы у меня не оставалось другого выхода. Жизнь здесь, в Париже, достаточно трудна. Хотя вроде бы я довольно богатый и сравнительно известный писатель. И все равно субъективно в Париже мне труднее, чем в Москве. Зачем же, спрашивается, я уехал? И почему никогда? Да, говорю я сам себе, никогда
Я не вернусь. Единственно для того, чтобы что-то сделать. Париж для меня аварийная посадка самолета. Слава богу, приземлились, и я не рвусь обратно. Как старый лагерник, я знаю, что такое вернуться, и я не обольщаюсь. Место приземления самолета, Париж, для меня это площадка, где еще можно что-то сделать, издать, сказать, написать. И, на мой взгляд, и на мой вкус, мы вернемся в Россию еще не скоро, но все же вернемся. Лет через 40, 50, 100, 200. Это уже все равно. Лично я пессимист и не хочу надеяться. Лучше сразу поставить на себя крест и отрубить топором срок себе и своим надеждам. Что мы вернемся в высшем метафизическом смысле, я не сомневаюсь. Если так называемая белая эмиграция вернулась поименно Бунин, Бердяев, Ремезов, Шестов, Ходосевич, вернулась в Россию, разумеется, не в прямом, а в иносказательном и поэтому в более полном смысле, и мы тоже вернемся. Пусть не физически и даже не в виде имен или книг. За 100 лет все это истлеет. Но мы вернемся в форме воздуха нынешней, а не прошлой России. Почему я в этом уверен? Потому что я жил и варился в центре России, в лагере. И этот центр, тогда я понял, что-то вроде воронки, уходящей в землю. Воронка втягивает все больше и больше. В конце концов и нас втянет, уже мертвых, и похоронит, и приберет к делу по-доброму. Вот тогда мы и вернемся.
Мария Васильевна не была бы самой собой, если бы не вступила с Синявским по этому поводу в принципиальный спор прямо в программе.
Вернемся мы или не вернемся в Россию? И я, редактор этого журнала «Розанова», хочу возразить Синявскому. Он слишком упорен, слишком настырен в своем ностальгическом нежелании возвращаться. Я понимаю, у него за спиной большой опыт, и он защищает себя от новых разочарований. Защищай, не защищай, Синявский, а ехать надо. Обратно, в Россию. Не для того мы уезжали, чтобы никогда не вернуться. Так ведь и уже вернулись, приехали, и говорим с ними, с нами. Впервые за 60 лет с русскими людьми мы говорим так, как если бы не было никаких границ.
Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?
Производственный роман Андрея Синявского к десятилетию со дня смерти писателя. На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций». Режиссер Илья Бубчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Константина Михайлова «Москва погибшая».
Затем передача «Мужчина и женщина». Ее тема «Военные игры. Реконструкция исторических событий».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Как ведут блоги депутаты Госдумы и в чем суть инициативы Виктора Алксниса?
У нас в гостях журналист Глеб Черкасов.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.